Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. В московском издательстве «Аст» готовится новая книга Виктора Суворова «Тень Победы», посвященная фигуре маршала Жукова и сыгранной им роли. В ней герой войны и один из главных творцов победы подается не как великий полководец, а как великая бездарь. Не герой, но изворотливый трус. Не честный воин, но мародер и лжец. Не родитель за солдата, а кровавый палач. Культ Жукова Виктор Суворов объясняет так. Страна осталась без героев. На кого народу равняться? Срочно требовался новый кумир, которого можно было бы возвести на пьедестал. Так родился новый культ личности. Стоит к Жукову присмотреться, и вдруг мы видим кровавую карьеру палача, полную катастроф и провалов, утверждает Виктор Суворов. Так ли это? В программе участвует военный историк Михаил Мельтюхов и сам автор книги Виктор Суворов. Подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Впервые в эфире 12 марта 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. В пражской студии со мной популярный писатель Виктор Суворов, а по телефону из Москвы в передаче участвует военный историк Михаил Мельтюхов. Виктор Суворов, я цитировал интернетовскую версию вашей книги о Жукове. Называется она «Тень Победы», но Жуков умер в 1974 году. Уже в последние годы жизни он был вознесен на пьедестал. Но вспомним хотя бы киноэпопею «Освобождение». Вы его с этого пьедестала сталкиваете. Мой вопрос – зачем, кому и, быть может, чему монументальный маршал мешает или может мешать сегодня? Прошу вас.
В свое время, когда я впервые раскрыл книгу Жукова Георгия Константиновича, ее издали в Москве в 1969 году, самое первое издание, я читаю эту книгу и вдруг встречаю совершенно потрясающий, совершенно дикий момент. Момент вот какой. Он объясняет, что у немцев было 3500 танков. Сами мы знаем, что у немцев новейших танков не было. Сколько у нас было, он не говорит. Жуков, наверное, не помнит. А далее он говорит, чтобы противостоять 3000 немецких танков, нам не хватало 32 тысячи танков, включая 16 600 новейших. Вот это меня просто, ну, поразило и возмутило. То есть не мартышки ли мы? Постойте, если у немцев 3000 танков, сейчас мы знаем, что у нас 24 тысячи танков было, и еще 32 тысячи не хватало, и весь Запад цитирует Жукова и говорит, это ваш герой, это ваш гений такое сказал. То есть получается, что немцы высшая раса, а мы какие-то недочеловеки. Это сказал не какой-то Розенберг, это не сказал какой-то Гитлер, это сказал Жуков. И когда его поднимают на постамент и говорят, вот то, что он говорит, это и есть правда о войне, я возмущен.
Но какими источниками вы пользовались? Я самым внимательным образом прочитал текст интернетовский, как я уже сказал, и я вижу, что вы пользуетесь, в сущности, открытыми источниками, которые общедоступны, для этого не надо копаться в архивах.
Это мой метод, уже фирменный знак. Я пользуюсь общедоступными открытыми материалами специально для того, чтобы каждый мой критик, каждый, кто согласен со мной и не согласен, сказал бы, ах да, можно проверить, ведь я же не свое мнение высказываю. Начинаю я в первой главе, говорю, маршал Советского Союза Рокоссовский сказал вот это, а маршал Советского Союза Василевский вот это сказал, вот Конев, и перечисляю их всех, Голиков, что сказал, Кузнецов. Я цитирую «Красную звезду», военно-исторический журнал, то есть меня нельзя обвинить в клевете, ибо, я говорю, товарищи, дорогие дамы и господа, читайте это все открытым текстом. В то же время сейчас у меня не только в Москве, а в других городах существует достаточно широкий круг моих молодых друзей, которые являются студентами или только начинающими историками, которые обращаются ко мне и говорят: «Мы не можем публиковать сейчас такое в России, однако мы имеем доступ. Что тебе нужно?» Я говорю: «Что-нибудь про Жукова». Так вот, первая книга о Жукове, вот эта, которая сейчас выходит, это как бы уменьшительно-ласкательная. А вторая будет разгромная, потому что там я уже ссылаюсь на архивные материалы.
В то же самое время вы цитируете и воспоминания, и размышления Георгия Жукова. Вы сказали, они вышли, кажется, было это издание АПН тогда, агентство печати новости, 69-й год, и он умер в 74-м году. После этого его мемуары переиздавались. Но вы отмечаете, что они все время каким-то образом посмертно корректируются.
Да, вот это удивительная вещь. И во второй книге, даст Бог здоровья, написать ее, во второй книге я специально обращаюсь к его мемуарам, и просто я провел анализ. Вот это первое издание. Первое издание было издано при жизни Жукова. Все остальные уже после него. Допустим, в четвертом издании появляется такой пассаж. Вот он говорит, Жуков: «В свое время Борис Михайлович Шапошников, любимый маршал Сталина, опубликовал книгу, которая называлась „Мозг армии“, о генеральном штабе, генеральный штаб „Мозг армии“. И Жуков говорит, что дело-то старое, но ведь это глупость. Генеральный штаб не есть мозг армии. Центральный комитет коммунистической партии – вот мозг армии». То есть Жуков, бывший начальник генерального штаба, нам говорит, что армия вообще-то безмозглая, это какой-то посторонний орган, то есть центральный комитет, вот мозг нашей армии. Это появляется в четвертом издании, идет до девятого. В девятом издании уже этого нет.
Простите, Виктор, все-таки для того, чтобы завершить эту нашу, так сказать, вводную часть в разговоре, вы так и не ответили на мой вопрос. Он, впрочем, был, так сказать, двусторонним. Мне понятно, зачем вы это делаете, ради восстановления истины. Но кому мешает сегодня этот бронзовый Жуков?
Я бы его назвал не бронзовым, а медным. Иногда, что, впрочем, не вредит истине. Он бронзовый все-таки официально. Так вот, кому он мешает? Для того, чтобы нам смотреть в будущее, мы должны знать свое прошлое. И в этом прошлом у нас постоянно, на чем мы ломали себе шеи, ноги, культы личности, культ личности Ленина. Параллельно существовал культ личности Троцкого в то время. Существовал культ личности Николая Ивановича Бухарина. Потом их свергали. Возносился культ личности Сталина. Мы его свергаем. И тут же поднимается великий Никита Сергеевич Хрущев. Мы все его любим. Мы знаем, что десятилетие, которое он правил, тогда, я помню, называлось «Великое десятилетие», и вдруг оно с грохотом развалилось, и поднимается новый великий человек, Леонид Ильич Брежнев. Как говорили тогда, Леонид Ильич умер, но тело его живет. И потом появляется новый, и новый, и новый. Ну, пора же нам отказаться от этого. Давайте остановимся. Мне лично культ личности Жукова мешает лично и персонально.
Спасибо, Виктор Суворов. И теперь в Москву. Я вновь напомню, из Москвы по телефону участвует военный историк Михаил Мельтюхов. Михаил Иванович, вы, естественно, как и я, читали интернетовскую версию книги Виктора Суворова. Мы еще вернемся к издательской судьбе этой книги в России. Какое впечатление на вас производят выводы Виктора Суворова?
Собственно, как и большинство других работ Суворова, книга написана в таком ярком публицистическом стиле, да, стиле опровергательном. Собственно, только что мы слышали о том, что автор нам как раз и рассказал про свою цель, так сказать, развенчания, да, мифа о Жукове. Ну, и, как известно, один миф выбивают другим. В данном случае, вот, на мой взгляд, книга создает отрицательный миф, да, о товарище Жукове.
Спасибо, Михаил Иванович. И теперь к деталям книги. Вы перечисляете военные этапы карьеры маршала Жукова. Ни один из них вы не оцениваете позитивно. Он у вас повсюду неудачник. Каким образом, однако же? В том случае, если Сталин самым пристальным образом наблюдал за этими театрами военных действий, и в одном случае вы приводите даже телеграмму Сталина Жукову, которого он за, в общем-то, незначительный, как будто бы недосмотр, это 41-й год, отзывает с воинского поста. Как мог Сталин не видеть того, что происходит под руководством Жукова на конкретных участках военных действий?
Прежде всего, Сталин отзывал Жукова с его постов неоднократно. В 41-м году Жуков был начальником генерального штаба, и Сталин его снял с этого поста. Второй момент, который я привожу здесь, это уже 1944 год, начало, Корсунь-Шевченковская операция. Я привожу телеграмму Сталина, где Сталин говорит: «Возвращайся в Москву, от тебя нет толка». Кстати, после этой операции Корсунь-Шевченковской генерал армии Конев получил звание маршала Советского Союза. Маршал авиации Новиков стал главным маршалом авиации. Генерал-полковник танковых войск Ротмистров стал маршалом бронетанковых войск. А Жуков Георгий Константинович, который координировал действия фронтов, не получил за эту операцию ничего, был отозван в Москву. Ну, хотя бы такой факт.
Но как раз-то об этом я и спрашиваю.
Как же Сталин, видя все это, снова и снова доверял ему проведение операции? На мой взгляд, здесь никакого противоречия не существует, ибо Жуков не одинок. У Сталина было такой институт, институт представителей Ставки Верховного Главнокомандования. Вот одним из представителей Ставки был генерал-полковник Мехлис, который тоже разъезжал по фронтам, наводил порядок. Он прибывает на Крымский фронт, проводит там операцию. Операция завершается катастрофическим разгромом Крымского фронта, потрясающими потерями. Оттуда Мехлис с Крымского фронта прибывает в Москву. Сталин его прощает и снова посылает его руководить другими фронтами в течение всей войны. То есть Жуков не одинок. Это во второй книге я расскажу, в чем же заключалась его роль на войне. Это было погоняло, когда в генеральном штабе планируется операция, все готово, и теперь появляется Жуков с неограниченными полномочиями, с тем, чтобы только толкать людей вперед. Вся операция уже разработана. У Сталина такое бывало, да, происходят провалы, а он тем же самым погонялом доверяет проведение новых и новых операций.
Это в высшей степени странно, во всяком случае для меня, я не военный человек, не военный историк, но по долгу журналистской службы я отношусь к тому, что читаю критически, и меня это, в частности, не убеждает, потому что Сталин ведь умел и расстреливать. Мы можем вспомнить начальный период военных неудач. Был расстрелян Павлов, были расстреляны, арестованы, смещены с постов другие военачальники. А вот Жуков, несмотря на то, что вы полагаете, что он повсюду, где бы ни появлялся, нес с собой только неудачи, тем не менее двигается вверх, награждается, продвигается. Странная ситуация. Напомню для тех, кто опоздал к началу нашего разговора. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом. Участвует писатель Виктор Суворов. Он сейчас в нашей пражской студии. А по телефону из Москвы военный историк Михаил Мельтюхов. Из Праги передачу ведет Лев Ройтман. И в Москву Михаил Иванович Мельтюхов. Как вы все-таки оцениваете эту странность карьеры Георгия Жукова, коль скоро мы следим за этой карьерой в изложении Виктора Суворова? Прошу вас.
Собственно, в изложении Суворова объяснения на самом деле нет никакого. Мы только что это с вами слышали, да? Это, мягко скажем, интересная гипотеза. Но, собственно, в книге она никак не доказывается вообще. Автор просто постулирует свою точку зрения. Это, естественно, его право, что называется. Но действительно, ведь хочется понять, что движет карьерой. Почему именно Жукова, в конце концов, взяли? Чем Жуков был более свиреп, скажем, по отношению с другими высшими командирами Красной Армии? Ведь, кстати сказать, в первой главе как раз автор вспоминает и о других достаточно таких крутых командирах, которые примерно так же действовали в отношении своих подчиненных. Я вот не зря, собственно, начал с того, что вспомнил о мифологеме определенной. В данном случае мы с вами имеем, еще раз повторюсь, отрицательную мифологему жуков как, так сказать, ну, исчадие зла. Инфернальный, если хотите, классический такой вариант. Вот. И под этот образ, собственно говоря, подводятся различные, так сказать, личные, да, впечатления автора. Вполне его право, что называется, вот, но, на мой взгляд, это, к сожалению, не доказательство.
Как, однако же, тогда видится вам этот карьерный взлет Георгия Жукова?
Карьера Жукова, как пишет и Суворов, начинается все-таки с Холхингова. Да, такая большая, известная карьера, скажем так. До этого он был, в общем-то, одним из многих военачальников, которых, конечно, естественно, в армии знали. Но, что называется, в народе он был практически неизвестен. И мы с вами помним, что очередная, так сказать, глава обсуждаемой книги посвящена как раз так называемому дебюту, событиям на Холхенгоде. Правда, я вынужден все-таки напомнить, что вопреки, так сказать, категорическому мнению автора о том, что все документы, так сказать, связанные с Холхенгодом, секретные и так далее, это, слава богу, не так. В Российском государственном военном архиве существует целая коллекция документов, отдельный, так сказать, фонд по материалам именно холхенгольских событий. И, собственно, любой желающий, пожалуйста, может, так сказать, прийти и с этими материалами работать. Конечно, наверняка какие-то материалы, которые исходили из Москвы, вполне могут быть, так сказать, секретны. Вот, но реальные события в войсках, что именно происходило на Холхенголе, это можно, грубо говоря, проверить по документам. И, на мой взгляд, вот эта вот версия о том, что Жуков везде только погонял, вклада никакого он ни во что не внес, она нуждается просто-напросто в доказательствах. Ведь мы с вами помним, что войны 20 века – это войны массовых армий. Собственно говоря, полководец, как таковой, там, скажем, каких-нибудь средневековье, да, там, а он здесь уже не существует. Полководец в данном случае коллективный, так или иначе. Только что совершенно справедливо говорилось о том, что большую роль в армии играет, так сказать, генеральный штаб, штабы, там, других уровней и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, сам автор об этом пишет. И, несмотря на это, он пытается высказать идею о том, что вот все эти люди как бы работали сами по себе, а Жуков сам по себе. В данном случае Холхенгол. Да, Жуков в любом случае отвечает за операцию. Да, конечно, над ним стоит Штерн, который командует Читинской фронтовой группой, над Штерном стоит Ворошилов, над Ворошиловым Сталин, там, так далее, и так далее. Но реально за боевые действия несет ответственность Жуков все равно, как бы то ни было. И, на мой взгляд, нужно действительно с документами в руках показать, если это возможно, кто конкретно что, так сказать, там предлагал, как все это планировалось. Хотя лично я считаю, что все равно до конца выяснить личную роль каждого среди, так сказать, командиров на Холхенголе просто, по-моему, физически невозможно. Здесь, нравится нам это или нет, но Холхенгол закончился явно совершенно победой советских войск. Можно, так сказать, спорить там о цене победы и так далее, хотя в данном случае особых расхождений, собственно, насколько я знаю, не существует. И вот эта победа, конечно же, поставила Жукова определенные такие особые условия. Он командир, который провел достаточно крупную по тем временам операцию против вполне современной, как тогда считалось, японской армии. И понятно, что когда весной 40-го года изменилась, так сказать, ситуация и в Европе, и, так сказать, на Дальнем Востоке она стала меняться, Жукова вполне логично отзывают Москву и назначают на крупнейший тогда западный приграничный округ Киевский. Собственно, об этом рассказывает и Виктор Суворов.
Спасибо, Михаил Иванович. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения» комментаторы за круглым столом. Участвует в Праге наш гость, писатель Виктор Суворов. По телефону из Москвы военный историк Михаил Мельтюхов. Из Праги, естественно, ведет передачу Лев Ройтман. И Виктор Суворов, вы в своей книге действительно отмечаете, что по Холхенголу документы закрыты. Вы призываете эти документы опубликовать. Но вот Михаил Иванович говорит, что документы-то есть. Прошу вас.
Прежде всего, весь список документов, которые в Российском государственном архиве хранятся, у меня он есть. И доступ к этим документам у меня тоже есть. Однако вот вопрос возникает вот какой. И в книге я об этом говорю. Почему Жуков, помня имена водителей броневиков монгольских, допустим, водитель Херлоу, он помнит такого, а своего начальника штаба он не помнит. Вот это вопрос о том, что операция на Холхенголе – это выдающаяся операция. Я с этим не спорю. О том, что она завершилась победой, о том, что Холхенгол – это первый образец настоящего блицкрига в 20 веке. Это я постоянно говорю об этом в своей книге. Я ни в коем случае не умаляю роли этой операции. Я просто ставлю вопрос о том, почему Жуков, рассказывая о многих-многих людях, которые участвовали в этой операции, все-таки умалчивает о своем начальнике штаба. Вот и все.
И как вы все-таки объясняете это умолчание?
Это умолчание я объясняю тем, что работа над планом всегда ведется начальником оперативного отдела, начальником штаба и командующим. А Жуков прибирает себе всю эту славу. Он не хочет этой славой делиться ни с кем. И вот в книге Жукова помещена карта этой операции. Там написано «Решение командующего армейской группировкой». То есть он показывает свое решение, но постоянно и как бы преднамеренно умалчивает о роли других людей. Вот только на это я и хотел обратить внимание своих читателей.
Спасибо, Виктор Суворов. Мы продолжим наш разговор, нашу передачу «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом» с вашим, Виктор, участием и с участием московского военного историка Михаила Мельтюкова ровно через 2 минуты.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. В московском издательстве «Аст» готовится новая книга Виктора Суворова «Тень Победы», посвященная фигуре маршала Жукова и сыгранной им роли. Автор идет этапами большого пути Жукова и развенчивает его на каждом этапе, где он его застает. На этапе Ельни, на этапе отгона немцев от Москвы, и на Сталинградском этапе, и на этапе Курской дуги, и на деблокировании Ленинграда, и даже на этапе взятия Берлина. Спрашивается, каким же образом человек, подобный полководческой бездарности, принимает парад победы? Ведь победа налицо? Победа представляется Виктору Суворову весьма странной. Он берет большой исторический масштаб и говорит, что Советский Союз в результате не смог одолеть Европу и Западный мир, обломал себе зубы и распался. А Западный мир продолжает существовать. Такое победой не назовешь. «Тень победы». В программе участвует военный историк Михаил Мельтюхов и сам автор книги Виктор Суворов. Подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Впервые в эфире 12 марта 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
продолжаем наш разговор с Виктором Суворовым. Писатель сейчас в гостях у нас в Праге. И гостем в Москве, военным историком Михаилом Мельтюховым. Разговор о книге Виктора Суворова. Книга существует в русском варианте, только в интернете. «Тень победы» о маршале Жукове. Разговор из Праги ведет Лев Ройтман и Виктор Суворов. Вы упомянули о планах. В вашей книге также брошена тень на сведения, которые, по сути дела, как явствует вновь-таки из вашей книги, исходят от самого Жукова, что основным автором плана сталинградской операции был он. Что вы можете сказать по этому поводу?
И вот тут тоже, если уж дело пошло на то, чтобы ссылаться не на мемуары, а на документы, которые хранятся в государственных архивах России, то попался мне и такой документ, когда маршал Советского Союза Рокоссовский говорит о том, что сейчас все стали сталинградцами после победы, все стали родственниками этой победы, в том числе и Жуков. То есть это говорит маршал Советского Союза. Рокоссовский говорит о Жукове, что вот, мол, и он сюда же даже привязал свое имя к этой победе.
Простите, Виктор, попутно я вас на секундочку прерву, вы продолжите. Ведь Рокоссовский, и об этом вы пишете в своей книге, ставит также под очень серьезное сомнение заявления и сообщения Жукова о его причастности к победе на Курской дуге.
Да, именно так. И в своей книге я просто цитирую, ведь, Михаил Иванович, пожалуйста, согласитесь со мной. Это не просто мои выдумки, а я цитирую маршалов Советского Союза. Маршал Советского Союза Рокоссовский говорит, вот надо было принимать решение о проведении артиллерийской контрподготовки перед германским наступлением. В фильме «Освобождение» артист Ульянов изобразил страдания Жукова. Жуков думает, принимать или не принимать, и принимает это решение. А вот в журнале боевых действий Центрального фронта там записано как раз совсем другое в документах, что все-таки решение это принималось не Жуковым, а Рокоссовским. А Жуков был представителем Ставки, просто он там присутствовал, и когда операция началась, он уехал на другой фронт, к Соколовскому.
Спасибо. И в Москву. Михаил Иванович, есть ли у вас возражения по этим эпизодам?
На мой взгляд, мы вот опять здесь смешиваем разные вещи. Тот факт, что план Сталинградской битвы разрабатывался в Генштабе, в общем-то, никто, я надеюсь, оспаривать не будет. Понятное дело, что Жуков даже вместе с Василевским не могли просто чисто физически подготовить огромный объем материалов, начиная от оперативных планов и кончая, так сказать, материалами на снабжение войск. Правильно? То есть реально мы все равно знаем о том, что работал Генштаб, соответствующие штабы фронтов там и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Однако факт того, что идея, так сказать, окружения, да, немцев под Сталинградом могла ведь, во-первых, иметь несколько авторов. Сама конфигурация фронта, в принципе, вполне подталкивала, да, к этой идее. И тот факт, что ее высказал, может быть, Жуков не первый, там, а второй, там, третий или еще какой-то, на самом деле ничего не говорит о том, большую роль он в этом сыграл или малую. В конце концов, Сталинградская битва, опять же, мы знаем, что она закончилась победой. И поэтому совершенно правильно только что сказали о том, что потом все стали об этом вспоминать, да, и кто имел, так сказать, и кто не имел отношения к Сталинграду напрямую. Во-вторых, опять же, тот же Центральный фронт. Собственно, из изложения и Рокоссовского, и, соответственно, цитирующего его Суворова, совершенно видно четко, что все, так сказать, разногласия между маршалами заключаются именно в том, кто должен был отдать вот этот приказ на артподготовку. И если говорить серьезно, конечно, сейчас можно вполне упрекнуть Жукова, да, что как же он, дескать, не предвидел победу там и так далее, и так далее. Вот, и это, наверное, будет справедливо в каком-то смысле. Но, с другой стороны, в реальной обстановке утром там 4 этого июля Жуков действительно не знал, что делать. Могло такое быть? Вполне могло быть. С другой стороны, войска реально находятся под командованием Рокоссовского. И, в принципе, приказ так или иначе отдавать именно Рокоссовскому. Да, он, конечно, не глупый товарищ, да, он прекрасно понимает, что, отдав ошибочный приказ, он будет за него отвечать. И вполне, по-моему, естественно, желание заручиться поддержкой представителя Ставки. Тут уже игра как бы такая личностно-бюрократическая, если хотите. Но, опять же, разве это говорит что-то о том, имел отношение Жуков к подготовке Курской битвы или не имел? Ведь нравится это кому-то или нет, но мы с вами прекрасно помним, что вот эта идея о том, чтобы сначала обороняться, потом наступать, реализованная под Курском, она зафиксирована в докладной записке именно Жукова от 8 апреля, если не ошибаюсь. Наверное, тоже. Он был не один, кто эту идею предлагал. Вполне возможно. Но я вот и говорю о том, что либо мы буквально по минутам, да, будем расписывать, так сказать, деятельность не только Жукова, но и всех остальных заметных военачальников того времени, и тогда получим какую-то картину, чтобы на ее основе, соответственно, раздать награды тем или другим. Вот. Либо мы встаем в позицию, нам не нравится лично Жуков, да, и давайте мы про него будем писать всякие гадости. Давайте, пожалуйста, о чем разговор. Но тогда не нужно говорить, что мы как бы боремся за правду. Это немножко по-другому называется вообще-то.
Спасибо, Михаил Иванович. Вы сказали о минутах. Мне пора на этой минуте напомнить. Говорит «Радио Свобода», передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвует в Праге наш гость-писатель Виктор Суворов. Из Москвы гость передачи, но по телефону военный историк Михаил Мельтюхов. Передачу из Праги ведет Лев Ройтман. И Виктор Суворов, прошу вас.
Михаил Иванович, давайте согласимся вот с чем. Что если кто-то, допустим, вы или я, предлагает какую-то весьма рискованную идею своему начальнику, то есть два варианта. Первый вариант. Большой начальник говорит: нет, я такую идею не принимаю, ибо в конце концов мне за нее отвечать. Или же начальник говорит: хорошо, ты это предлагаешь, ты это и исполняй. Так вот, если Жуков действительно был автором вот этой идеи окружения германских войск под Сталинградом, то Сталин должен был его туда и послать. Операция рискованная, и Сталин должен был сказать: вот Георгий Константинович, или там, как он его мог назвать, давай-ка, Жуков, езжай туда под Сталинград и проводи эту операцию. Однако Сталин посылает туда Василевского, а Жукова там 19 ноября 1942 года не было. И для меня это доказательство того, что все-таки Сталин не считал Жукова автором вот этой сталинградской идеи. А с Курской битвой я совершенно с вами согласен, с тем, что в конце концов командующим Центральным фронтом был Константин Константинович Рокоссовский. И он, как официальное лицо, отвечал за все, что там происходит. В конечном итоге все решения принимались им, и его подпись, его решение, если что-то случится, то он за это отвечал своей головой. Я просто подчеркиваю, что тогда зачем же там присутствует Жуков? Если вся ответственность в конце концов пойдет на Рокоссовского, там присутствует большой начальник Жуков. То есть если что-то случится не так, будет отвечать Рокоссовский. А если получилась победа, тогда все ордена идут Жукову. Вот я про это именно и говорю в своей книге.
Виктор Суворов, вы идете, так сказать, этапами большого пути Жукова, и вы развенчиваете его на каждом этапе, где вы его застигаете. Вы пытаетесь или развенчиваете, я не сужу, это рассудит слушатель, когда прочитает, очевидно, вашу книгу. Мы еще вернемся, я обещал, к издательскому вопросу. Вы развенчиваете, однако, Жукова и на этапе Ельни, и на этапе отгона немцев от Москвы, и на сталинградском этапе, и на этапе Курской дуги, и на деблокировании Ленинграда, и так далее, и даже на этапе взятия Берлина. С вашей точки зрения, каким образом все-таки, забудем сейчас об отношении Сталина к Жукову, человек подобный, в данном случае, казалось бы, уже беспрецедентной полководческой бездарности, тем не менее, затем принимает парад победы, ибо, как говорит Михаил Иванович, победа-то налицо.
Да, победа налицо, и книга не зря называется «Тень победы». Если посмотреть на эту победу с какой-то отвлеченной точки зрения, то победа мне это представляется весьма странной. Ведь, смотрите, Германия разгромлена во Второй мировой войне. Ну, давайте поедем в ту Германию, посмотрим, как там живут люди. И с другой стороны...
Но здесь я должен вам возразить. неважно, как там живут люди сегодня, потому что, скажем, в ГДР люди уж не так счастливо жили. Это тоже была часть Германии. Это сегодняшний день. Давайте будем говорить о том тогдашнем дне.
О том тогдашнем дне. Советский Союз проиграл Вторую мировую войну. Об этом у меня целая книга, называется «Последняя республика». Когда мы говорим о победе, я говорю, постойте, Советский Союз выиграл Вторую мировую войну? И куда же он пропал? Покажите мне на карте мира это победоносное государство, Союз Советских Социалистических Республик. Укажите мне, куда же он девался?
Все-таки в 1945 году, когда Жуков на белом коне на Красной площади принимал парад Победы, а Сталин стоял на мавзолее в фуражке, то как-никак никто не мог предсказать ни крушение будущего, отдаленного, посмертного и Сталину, и Жукову Советского Союза. Никто не мог предсказать судьбу Германии, сначала разделение, потом объединение и так далее. Это немножечко, по-моему, игра с историей из сегодняшнего дня, когда мы все знаем.
Нет, кто-то мог предсказать крушение Советского Союза, и этот человек предсказал, и звали его Иосиф Виссарионович Сталин. После победы он вел себя как Нассер после разгрома в 1967 году. У него была истерика. Нассер требовал, чтобы его отстранили от должности. Делал он как плачущий мальчик, который лежит на полу, дрыгает ножками и кричит «я плохой». Он кричит это для того, чтобы ему возразили, что «ты хороший». Вот Нассер требовал, чтобы его отстранили от должности, а все его приближенные уговаривали, чтобы он остался. Именно так вел Сталин себя 24 июня 1945 года, и в книге «Последняя республика» я привожу свидетельство, когда прошел парад Победы, Сталину вручают орден Победы, он от него отказывается, Сталину присваивают звание Героя Советского Союза, он отказывается от этого звания, Сталин говорит, что мне пора уходить на пенсию. В Москве строилось огромное здание Дворца Советов именно для того, чтобы в этом здании принимать последнюю республику. Состав Всемирного Союза Социалистических Республик, Сталин приказывает это здание снести, и на его месте потом построили гигантский бассейн Москва. То есть Сталин знал, что сосуществовать с нормальным миром Советский Союз не может. Он может либо сокрушить, либо Советский Союз должен погибнуть, и Сталин был прав. Советский Союз не сокрушил нормальный мир, и Советский Союз рухнул.
Спасибо, Виктор Суворов. Мне вспоминаются слова Черчилля, когда вы говорите о том, что Сталин отказывался от наград. Победителю приличествует скромность, побежденному – достоинство. Но должен заметить, что уж в рамках этой черчиллевской максимы Сталин, как вытекает из того, что вы говорите, скромность проявил, но немцы достоинства, по-моему, не проявили все-таки в этом поражении. Как бы то ни было, прошу вас, Михаил Мельтюхов, Москва.
То, что было сказано сейчас, по-моему, никакого отношения к проблеме Жукова не имеет вообще-то, по большому счету.
Спасибо. Пользуясь вашим коротким ответом, я вновь напомню, говорит Радио Свобода. В эфире передача «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Разговор о новой книге Виктора Суворова «Тень Победы». Участвует в Праге Виктор Суворов, а в Москве по телефону историк Михаил Мельтюхов. Передачу ведет из Праги Лев Ройтман. И прошу вас, Виктор Суворов, микрофон вам.
Дело в том, что вопрос был задан о том, почему Жуков все-таки принимал парад Победы, почему он на белом коне, а я на это ответил, что в принципе Победы не было, и Сталин от этой чести принимать парад Победы отказался. Нам рассказывают о том, что Сталин не умел ездить на коне. На это я в предыдущих книгах дал ответ, что он мог бы выехать и на танке, мог выехать и на скромном джипе, как Деголь выезжал, ведь и Деголь не мог ездить на коне. И Черчилль не мог ездить на коне, и Гитлера мы не можем представить на белом скакуне. Ну, как-то они парады принимали. То есть я говорю о том, что невелика честь принимать было тот парад.
Спасибо. И, Михаил Иванович, вы прочитали книгу Виктора Суворова. Вы в данной передаче являетесь его оппонентом. И все же вопрос. Эта книга в чем-то колеблет ваше восприятие маршала Жукова? Каково бы оно ни было, что-то она добавляет к вашему восприятию?
Просто по своей, так сказать, натуре, я не сторонник мифов вообще, в принципе, вот никаких. И товарищ Жуков никогда мной не воспринимался как некий, так сказать, там, святой и так далее, и так далее. Я вообще его воспринимал как нормального, собственно, советского генерала того времени со своими слабостями, неудачами, негативными, кстати сказать, сторонами, да, и в то же время, нравится нам это или нет, но свою роль он, видимо, сыграл, кстати сказать, видимо, не случайно он оказался на параде Победы, да, в качестве, так сказать, принимающего этот парад. Хотя бы по должности, например. И с этой точки зрения, к сожалению, мне в целом изложение, так сказать, Суворова не очень понравилось. Другой вопрос, что вот там, где он говорит о проблемах, связанных с разграблением Германии, и с последней главой, это про Тоцкое, так сказать, Тоцкий полигон, да, вот эти вот исследования. В общем-то, это тоже все известно на самом деле. Но мне кажется, что вот в этих главах он более объективен. В данном случае здесь действительно есть конкретный материал, который, ну, мягко скажем, не украшает фигуру маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. О том, о чем мы с вами говорили в основном, так сказать, по основным событиям войны, да, здесь можно очень долго спорить. Собственно говоря, и как следовало из ответов автора, он просто-напросто придерживается своей собственной точки зрения, и это его право. Но, к сожалению, опять же, так сказать, никаких доказательств пока мы не слышали. И более того, я вообще, так сказать, считаю, что изучение Второй мировой войны и Великой Отечественной войны отнюдь не только не закончено, но все еще впереди на самом деле. Потому что даже вот те материалы, которые сейчас постепенно, да, начинают вводиться в научный оборот, заставляют нас по-новому задумываться над этими темами. Все хорошо, все здорово, действительно есть как бы мифологема войны, да, причем есть в любой стране, неважно, у нас, в Германии, в Штатах, там, это все равно, везде есть своя мифологема. И в то же время всегда и везде, и у нас, и за границей всплывают периодически документы, которые в эту мифологему так или иначе не укладываются. И, на мой взгляд, вот как раз задача, так сказать, исследователя попытаться эти все вот документы, доступные, да, на сегодняшний день, сложить в некую концепцию, не обманывая, так сказать, ни себя, ни своих читателей. Но в то же время мы с вами прекрасно знаем, что многие авторы, опять же, и у нас, и за рубежом, не хотят заниматься этим трудом. Он действительно очень, так сказать, длительный, и неприятно все это, неинтересно. Хочется быстро, хорошо, красиво это сделать. Пожалуйста. Таких людей достаточно много, их надо действительно читать. Вот. Но, на мой взгляд, здесь какого-то откровения лично я для себя не нашел.
Спасибо, Михаил Иванович. Вы упомянули заключительные главы «Жуков в Германии», в частности. Об этом Виктор Суворов пишет следующее, и я цитирую. «Он воровал картины галереями, мебель эшелонами, ценные книги библиотеками, парчу и шелка километрами, драгоценные камни килограммами. Он воровал, он грабил Германию и требовал, чтобы грабеж прекратился». Я также замечу по поводу Тоцкого полигона, знатокам известно, но не все знатоки, что там, и Виктор Суворов это описывает, под наблюдением Георгия Жукова была испытана атомная бомба практически на людях. 45 тысяч жертв – это та цифра, которую приводит Виктор Суворов. Не убитых, а искалеченных навсегда, ставших импотентами, заболевших лучевой болезнью и так далее. И все это ради чего? Это тот вопрос, который задает и автор в своей книге. А теперь Виктор Суворов. Поскольку времени действительно не так много, я бы хотел у вас спросить, чем объяснить, что книга эта пока в русском варианте существует только в интернете. Она в России готовится к изданию, как я полагаю, и сказал, ибо стоит она в интернете под грифом издательства «Аст», надо думать, оно ее и выпустит. Какова судьба этой книги? Она уже вышла?
О судьбе этой книги на русском языке мне пока ничего не известно. Как-то так случилось, что я передал рукопись многим издательствам во многих странах. На немецкий язык книга переведена и издана в конце прошлого года. В Болгарии, в Польше, Румынии, Венгрии тоже она уже издана. На английский язык она переводится, на французский, испанский тоже. А по-русски как-то на русский язык она сложно переводится. Не знаю, что-то там у них какие-то заминки происходят. Я поднимал несколько этот вопрос, больше его не поднимаю. Но надеюсь, что рано или поздно книга выйдет. Я на это надеюсь. Но, с другой стороны, мы живем с вами уже не в 20 веке, а в 21-м. Даже если существуют какие-то цензурные ограничения, другие... Существует интернет, мы теперь имеем доступ к любой, в принципе, практически информации. Книга без моего разрешения циркулирует в интернете, и каждый желающий может с этим текстом ознакомиться, хотя это совершенно неправильно, и я гораздо смягчил, добавил ссылки на документы и так далее.
Но поскольку вы говорите о том, что в этой книге, очень жесткой книге по отношению к Жукову, вы его еще немножечко так гладите, даже нежно, я могу себе представить, что будет во второй книге, но это попутное замечание. Вы заговорили о цензуре. Да, цензуры ведь формальной действительно нет. Но вы в ходе нашего разговора упомянули об этих молодых помощниках, там мальчики в регионах, в областях где-то, которые вам говорят, что вот у нас есть документы, их сейчас опубликовать нельзя. Это та психологическая атмосфера, которая возникла, очевидно, которая и объясняет, почему цензуры нет, а книги вашей в продаже тоже нет.
Да, происходит что-то, ну, не то что странное, но, во всяком случае, тот уровень свободы, который существовал еще недавно, он отошел в прошлое, я надеюсь, ненадолго. Я бы не сказал мальчики, ну, юноши и девушки, давайте так, молодые мужчины, которых я очень уважаю, находят документы в архивах. В частности, у меня лежит постановление Политбюро о том, как Жуков в городе Лодзи грабил ювелирный магазин. Ювелирный магазин просуществовал всю германскую оккупацию. Немцы не тронули ювелирный магазин. И вот немцы ушли, и появляется Жуков Георгий Константинович и лично со своими адъютантами грабит магазин. Ну, в Германии, там, простительно, а тут братья-славяне. Я бы поставил бронзовый памятник. Знаете, такой человек в маске, в маршальских погонах, его узнать нельзя, с Фомкой в руках курочит ювелирный магазинчик. Документ подписан Сталиным, подписан Хрущевым, Берией и всем составом Политбюро. Вот такие документы у меня есть, и я благодарен своим помощникам.
Спасибо, Виктор Суворов. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали наш гость в Праге, писатель Виктор Суворов. Мы говорили о его готовящейся, будем надеяться, к изданию книги о маршале Жукове. И из Москвы гость передачи по телефону – военный историк Михаил Мельтюхов. Передачу в Праге вел Лев Ройтман. Всего доброго.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. Поэтому надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок. Да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Да,
вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.